Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Итро. И сегодня мы будем читать с 20 стиха 19 главы книги Шемот. Мы остановились на том, что сыновья Израиля подготовились к торжественной встрече со Всевышним. Скорее всего, они еще не знают, насколько важной, настолько исторически поворотной эта встреча со Всевышним будет для них, ведь произойдет дарование Торы, заключение Завета, и много еще изменится, и история Израиля разделится на до и после. Но пока они ничего этого не знают, народ встал, подошел и встал у подножия горы, и мы читаем продолжение с 20 стиха. «Ваеред Адонай Аль-Ар Синай». И Господь спустился на гору Синай. Разумеется, не спустился по лестнице, не спрыгнул на парашюте и даже не переместился туда. Это не то, что Господь, слава которого заполняет весь мир, вдруг оказался на горе Синай. Но Он явил свою славу и раскрыл себя в полной мере на горе Синай. Там Он именно явил себя. Там можно было увидеть Его присутствие. По поводу горы Синай есть достаточно много разных исторических версий. Автор каждой из версий, археолог или исследователь, приводит много доказательств в отношении каждой из версий. Есть аргументы в защиту каждой из них. Есть и контраргументы, аргументы оппонентов. Спор этот бесконечный, долгий, и поскольку мы не читаем книгу по географии, мы не будем в него вдаваться. Я могу сказать, моя любимая версия, что гора Синай – это место, которое называется Ар-Сун-Бисар, место, где Сун, как название Синай, Бисар, как благовествование. Слово «бисер» можно перевести как «евангелие». «Сун» – это устная традиция, передача устной традиции. Есть такая гора, которая тоже считалась, Израиль почиталась, как одна из гор Синай. Она находится где-то в 50 километрах от ныне Суэцкого канала. И снова повторю, это просто некий результат моих поисков, совсем не принципиальный. Никакого спора по этому поводу я не хочу и вступать в них не буду. Итак, Господь спустился на гору Синай, Эль-Рош-Агар, на вершину горы, Ваикра Адунай Лимоше Аль-Рош-Агар. И позвал Господь Моше подняться на вершину горы, Ваяль-Моше. И поднялся Моше. Мы с вами читаем, это довольно просто выглядит. Моше чуть за 80, может быть, он еще бодрый старик, но вот так вот подниматься на гору Синай, но в любой из версий это берет 3,5 часа у человека подготовленного, так что у Моше был непростой путь. Моше поднимается на гору Синай, и происходит удивительная вещь. «Вайомер Адонай эль Моше». И Господь говорит Моше, «Ред, спустись, спустись, эд, бэам, и засвидетельствуй народу», то есть повтори для особо народных элементов, «пэн и арсу эль Адонай», чтобы они не рванулись, не нарушили границу между ними и святым, между ними и местом пребывания Господа. «Пен ярсу эль Адонай лирот» – из желания посмотреть. «Венафаль мимену ров» – и упадет из них, из него, если дословно перевести, из него относится к народу многое. Можно понять это выражение как «даже если один погибнет, это очень много». Можно сказать, что те, кто будут скромны и захотят воздерживаться того, чтобы лезть куда-то на что-то смотреть, могут быть увлечены энтузиастами и тоже могут погибнуть. В прошлой главе мы читали, что Всевышний обещал Моше, простите, заповедовал Моше предупредить народ, чтобы народ не приближался. И хотя мы не прочитали, что Моше исполнил эту заповедь, мы не читали, что Моше рассказал об этом народу. Тем не менее, можно предположить, что он это сделал, но сейчас Всевышний говорит: напомни, потрудись еще раз. То есть, несмотря на то, что Всевышний сказал, дал заповедь, и дальше можно было бы сказать, незнание закона не освобождает от ответственности. Можно было так сказать, но это не путь нашего Господа. Поэтому Господь говорит: иди и спустись и предупреди народ, чтобы они не погибли. И в 22 стихе Всевышний продолжает и говорит: «Вегам коаним» и «коины». А какие коины, спросите вы? Откуда здесь взялись сейчас коины? Ну, был такой коин Мельхиседек, мы про него читали. Был еще Итро, коин Медьянский. А здесь-то они откуда взялись, коины? Некоторые комментаторы говорят, это Надав и Авиу, сыновья Аарона, которые уже начали в некоторой степени подготовку к ним. Другие говорят: нет, это первенцы. Первенцы, которые посвящены Всевышнему. Они, первенцы, по долгу своего призвания могут считаться своего рода небожителями, что ли, ведь они предназначены ко святому. И они могут сказать: если с кем-то что-то и случится, то с нами-то уж точно ничего не будет. И поэтому Всевышний говорит: «Вегам коаним, а не гашим эля Дунай». И даже те коаним, которые предстоят перед Всевышним, и ткачу, пусть осветятся, то есть отделятся, пен и фроц баэм Адунай, чтобы не ворвался в их ряды Господь. Так можно перевести. Вьомер Маше эль Адонай. Маше говорит Господу: «Ло юхаль аам лаалот эль аар». Да народ и не будет подниматься на гору. «Киата эаде табану». Потому что ты ведь засвидетельствовал нам, леймор, говоря: «Акбель это аар, вейкитишато». Огранич гору и освети ее. «Вьомер аляв Адонай». И ответил ему Господь: «Лехред, иди спусти. Веалита это Аарон имха, и приводи с собой Аарона, веакуаним, веаам, аль ярсу лаалот». Акуаним и народ пусть не смеют подниматься эль Адунай, Господу, пен ифроц бам, чтобы он не разгневался в них. Несмотря на то, что Моше возражает, есть интересный мидраш. Моше говорит Всевышнему: ты создал разные органы в теле человека. Есть глаза, уши и нос, которыми человек не может управлять. Он бессилен с ними. Есть руки, ноги и язык, которыми человек может и должен управлять. И поэтому, как тут быть, люди могут смотреть, могут прицепиться глазами так, что и глаза будут тянуть их. Всевышний говорит: иди скажи им, смотреть можно, пусть смотрят, но издалека и не приближаются. «Ваерад Моше эль Гаам, ваеомер элейхем». И спустился Моше к народу и сказал им. И на этом мы заканчиваем читать 19 главу. И начинаем 20 главу, в которой, собственно, будут 10 заповедей. Тема 10 заповедей, сразу скажу, в очередной раз придется это сказать, тема бесконечная, глубокая, их можно рассматривать под очень разными углами и на разных уровнях глубины. Мы двигаемся по самому простому, по самому начальному уровню, Тем не менее, я думаю, что многое будет интересно. «Вейдабер Элоим эт кола дварим аэле леймор». «И говорил Бог все эти речения говоря». Со второго стиха 20 главы, собственно, начинается 10 заповедей. «Анухи Адонай Элоиха». «Я Господь Бог твой». Слово «анухи», которое обычно переводят как «я». Неоднократно у меня спрашивали, в чем разница между «они», «я» и «анухи», «я». Конечно, «анухи» звучит более торжественно, даже для уха, которое не знакомо с ивритом. И тем не менее, в чем особенность? «Анухи» – это именно «я». «Я» и никто другой. Это мой успех, это я сделал, это я. Когда я говорю, я иду в школу, так это я иду в школу, это я иду в школу, и кто-то другой еще идет в школу. Когда я говорю, я стал лауреатом Нобелевской премии, то это акцент на том, что это я чего-то достиг. И у нашего Господа, слава Ему, есть тоже достижение, за что мы Его прославляем, и Он называет себя «Анухи», «Я это сделал, я и никто другой». «Анухи Адонай Элоэха», «Я Господь Бог твой», «Я Господь Бог твой и мерую милости, и мерую суда». «Я тот, кто тебя милует, и я тот, кто тебя судит». Нету двух начал, все исходит от меня, поэтому «Ани Адонай Элоэха». «Ашер Оцитиха ми эрец Мицраим», который вывел тебя из страны Египта, Мивейт Авадим, из дома рабства. Я не просто какой-то самозванец, который пришел властвовать тобой. Мое удостоверение – это то, что я вывел, я уже сделал, я уже освободил, и поэтому я стал господином. Я пришел не как захватчик поработить тебя, не для того, чтобы украсть в тебя в рабы, я пришел для того, чтобы вывести тебя из дома рабства, и только потом уже я становлюсь Господом Богом твоим. Это все сделал я, акцент на я, и поэтому в третьем стихе мы читаем «Ло е лиха элоим ахрим альпанай». «Да не будет у тебя других богов предо мной. Я сделал для тебя, я тебя освободил, я твой освободитель, я творец мира, я тебе суд, я тебе милость. Не обращайся к другим богам, не ищи каких-то сил, каких-то поддержек где-то в другом месте. Не создавай себе ценностей помимо меня». Элоим Ахрим – это может означать другие боги, потому что могут возникнуть боги соседних народов, которым будет модно поклоняться. Есть немало людей, которые хотят быть оригинальными, и они выискивают себе всевозможных странных разных богов и башков, от Кицалька Атля до Мать Маржихи, и поклоняются им. И Всевышний говорит, может быть, тебе когда-то захочется, потянет тебя к Мать Маржихи на оригинальность, но ты помни, что не Мать Маржиха вывела тебя из Египта, не Мать Маржиха хранила тебя все это время, и у Мать Маржихи нету таких достижений. Это первая мысль – не обращаться к Элохим Ахарим, другие боги. Второе понимание фразы «другие боги» – это боги из другой природы, те боги, которые не умеют слушать. То есть я Господь, который я тебя слышу, а другие боги, они чуждые боги, они не работают. Они не могут слышать тех, кто к ним обращается. И да не будет у тебя пред лицем моим таких богов. Четвертый стих. «Ло тазе лиха песель, не делай себе статуи, вихоль тмуна ашер бешамаим, всякого изображения, которое ты увидишь в небесах, мы шимаем мималь на небесах вверху, вешер баарец митахат, и на земле внизу, веашер бамаим и в воде, которая митахат ла-арец, которая под землей. От поднебесья до глубины океана бесконечное число живых организмов. И некоторые из этих организмов, надо сказать, сказочно красивые, они замечательные, они не притягивают взор. Другие из этих организмов очень сильны или обладают какими-то особыми качествами. Орел может летать, и на крыльях орла Всевышний носил нас. Гепард очень быстрый. У кенгуру вон сумка, кит очень большой, много сильных животных, таких как лев, и все их изображения запрещено делать. Не сводить изображение Творца к какому-то конкретному качеству, какому-то конкретному изображению. Если мы хотим научиться чему-то, что есть у льва, у крокодила, у тюльпана, у ласточки, мы можем обращаться к тому, кто дает нам силы, тот, кто способен изменять нас, к хозяину этого мира. Нам не нужно для этого делать изображения, объекты медитации. Не нужно изображать и самого Бога в виде какой-то из сил, сколь бы великой, сколь бы грандиозной эта сила нам не казалась. И нам может быть показаться, что если мы не лягушкой его сделаем, как глупые египтяне, а сделаем его голубым китом, крутое, огромное животное, вот тогда это будет верно. Чтобы мы не заблуждались, никакой образ не передает образ Божий. Ничто из творений не иллюстрирует на самом деле Творца. Даже когда мы говорим про человека, который сотворен по образу Божьему, это только образ, он не отвечает на молитвы, не слышит молитвы и не способен спасать. Поэтому не стоит делать никаких статуй, картинок и прочего разного народного творчества. Ло тиштахавелаем, не кланяйся им, вло таавдам, и не служи им. Когда мы читаем служить, имеется в виду служение жертвенное, не приносим жертв. Почему? Ки анохи Адонай Элоха. Потому что я же уже сказал тебе, я Господь Бог твой. Эль Кана, Бог ревнитель. Что значит Бог ревнитель? Бог ревнитель. Один римский высокопоставленный товарищ спросил мудреца и говорит, вот там про вашего Бога написано, что он ревнитель. Как это так? Неужели он ревнует, как ревнивый мужик? И обычно генерал ревнует к другому генералу, князь к другому князю. Кому ревнует вас Бог, если Бог ему нету равных? К имени своему, отвердил его мудрец. Представь себе человека, у которого был сын, и этот сын завел собаку и назвал ее по имени своего отца. Будет ли отец ревновать? Конечно, будет, ответил римский высокопоставленный товарищ. И вот Всевышний также ревнует, когда мы каким-то собакам, каким-то творением приписываем то, что должно приписываться ему. Когда мы даем им славу, которая должна быть дана ему, когда мы наделяем их важностью, которая должна быть дана ему. Поэтому Господь называет себя Эль-Кана, Бог ревнивец. Есть еще один тор, еще один титул, которым Господь здесь в 5 стихе себя называет. Он говорит «покед авон», подсчитывающий грех или учитывающий грех, «авот альбаним», отцов на сыновей, «аль шельшим валь рвим», на третьих и на четвертых, «лесунай», ненавидящим меня. Если человек делает что-то, поступает неважно по отношению ко Всевышнему, мы можем со стороны увидеть, он сделал, ему прокатило. Значит, может быть, где-то Господь людей, у которых фамилия наш Штейн заканчивается, или людей, у которого Наевский фамилия заканчивается, или еще по каким-то признакам Господь милует больше. Всевышний говорит 3-4 поколения, если они не оставят свои дела. На что это похоже, приводится притча, когда говорят, у некоторого царя был слуга, и слуга сказал царю, одолжи мне 1000 динариев. Царь одолжил 1000 динариев, но слуга не отдал, пропал куда-то. Через какое-то время появился на горизонте сын этого слуги и сказал, отец мой был в беде, у него была трудная ситуация, одолжи мне еще 1000 динариев. Взял 1000 динариев и тоже был таков. И вот притча говорит, если придет третий, четвертый и попросят 1000 динариев, как поступит царь из крови и плоти? Не даст. Точно так же здесь и Всевышний говорит, я жду три-четыре поколения, пока произойдет какое-то изменение, пока придет какое-то покаяние. Если покаяние не приходит, ну что ж, значит, записываем человека в грешники по этому вопросу, начинаем относиться к нему соответственно и спрашивать с него. Так что если кому-то где-то прокатило, возможно, и прокатит его детям. Так Всевышний говорит, что он помнит грех 3 или 4 поколения, а дальше говорит «Веосе хэсет, а делаю милость ле алафим, тысячам поколений, леавей вэльшумрей митцвати». Ненавистникам 3-4 поколения помнит, а любящим заповедь помнит 1000 поколений. Если какой-то пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушка ваш дал сдаку, спас человека от беды, накормил бедных, учил людей Торе, содержал благотворительную столовую или принял роды у нищенки, это может быть вам записано. И когда у вас появляется искорка чего-то доброго, когда человек в беде давно оставил Бога, ищет пути к раскаянию, и появляется в нем искорка чего-то доброго, и Всевышний вменяет и говорит, вот, я помню 1000 поколений назад, я верю в этого человека, что он способен делать доброе, потому что 1000 поколений назад он так сделал. Это милость Божья в рамках суда. Мы сейчас здесь не говорим о Машихе, здесь вообще нет речи о Машихе, о его спасении, о его очищении. Здесь речь идет о том, как происходит божественный суд. Поэтому Всевышний говорит, да не будет у тебя других богов. Не подумай никогда, что я могу потерять силу, чтобы эти мысли не обратили тебя к тому, чтобы искать кого-нибудь другого, более актуального, более лояльного, более сильного, более либерального, более кого-то, более другого. Не думай так. В 7 стихе следующее. Заповедь 3. Ло тиса эт шем Адунай Элохеха лешав. Не носи или не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. Спрашивают, произноси или все-таки носи. Русское слово «произносить» тоже связано с глаголом «носить». Только скажите его себе. Для слова «носет» можно перевести как «нести», можно сказать «понести на губах», то есть «высказать». Не произноси, не говори имя Бога твоего всуе. Или напрасно. Что означает эта заповедь? Когда-то ее понимали как клятву. То есть не клянись понапрасну именем Господа. Что ты можешь сделать, если твоя клятва именем Господа будет напрасной? Для риторических целей, для большей убедительности хочешь клянуться? Знаешь ли ты, где подножие трона его? Знаешь ли ты, где вершина его на небесах? Что ты можешь сделать? Не клянись именем. Другие позже решили вообще отказаться от произнесения этого имени, потому что страшно, потому что произнесение имени Всевышнего напрасно, в нечистоте, в несоответствующем духовном состоянии может привести тому, что Всевышний, как и сказал здесь, не пощадит, не очистит, не простит тому, кто произносит это имя напрасно. И это все существующие варианты понимания этого стиха. И все-таки я хочу сказать о другом варианте. Этот вариант не используйте имя Всевышнего как удостоверение. Если вы хотите сказать что-то, свою мысль, не приписывайте ее Всевышнему. Часто мы получаем какую-то мысль, нам в голову приходит какая-то мысль, и мы говорим, так говорит Господь, а Господь нам этого не говорил. Какие-то свои откровения, свои мысли, свои идеи, свои понимания, свои думки мы приписываем Всевышнему. И словно козыряем удостоверением народа Божьего, там, где иногда это злоупотребление служебным положением. Вот о чем здесь Господь в первую очередь говорит. Не используй имя Божье для манипуляций, для извлечения собственной выгоды, для того, чтобы прославить самого себя, получить что-то для самого себя или просто выглядеть лучше в чьих-то глазах. Не бери Бога в соратники своих идей, не ставь Бога под свои знамена, не записывай его в своей партии, а наоборот, становись под его знамена и записывайся в его партии. Вот такая вот страшная заповедь, потому что написано, Господь говорит, я не попущу, я не спущу тому, кто будет напрасно пользоваться моим именем. Следующая заповедь. О, сколько споров по поводу этой заповеди. Зхор эт йома шаббат ликадшо. Помни день субботний, чтобы святить ему. Йома шаббат – это день седьмой, в который Господь, как мы помним, завершил свое творение, почил от всех своих трудов. Всевышний здесь завещает это, повелевает это народу Израиля. И вот как это звучит. Шешет ямим таавод веасита коль млахтеха. Шесть дней работай и делай всю твою работу. Знаете, есть товарищи на свете, дорогие, любимые, горячие. Они говорят, что суббота, что вы ко мне пристали с этой субботой. Я? Да я все семь дней посвящаю Богу. А Бог говорит здесь, говорит здесь, шесть дней работай и делай свою работу. Я хочу такое устройство, чтобы ко мне приходили люди, которые шесть дней работают, чтобы они ко мне приходили в седьмой день, чтобы отношение было один к шести. Вот чего я хочу, не надо мне все посвящать. Ты сумей посвятить мне вот эти шесть дней работы в повседневном мире, когда ты делаешь свою работу. И здесь нужно обратить внимание и на слово «мелахтеха», твою работу, слово «малаха». Она стала, это слово стало камнем, краеугольным камнем всех законов о шаббате. В субботу запрещено делать «малаха», не просто работу, работу, не просто дело, а какое-то конкретное слово из многих синонимов, которое называется «малаха». Это не значит, что в субботу, когда говорят, в субботу нельзя делать никакую работу. Я спрашиваю, вы хотите, чтобы в джоулях, в физических единицах не делать никакой работы? Так у вас, когда грудная клетка двигается при дыхании, и когда вы в затылке чешете, вы уже работу в джоулях производите. Никакого дела не делаете. Ну, чесать в затылке тоже дело. Что такое мелаха? Мелаха или происходит от корня ламед, алев. Хав – очень редкий корень. И однокоренное этому слову – слово «малах» – ангел. Ангел, который посланник. Профессия на иврите называется «мишлоах яд» – простирание руки. То есть можно понять это так, как не делай никакой своей профессиональной деятельности, не занимайся своими профессиональными и повседневными рутинными делами. Есть другой способ понять это слово. Посмотреть, где оно еще упоминается в Писании. В Писании оно упоминается при сотворении мира, когда сказано, Всевышний седьмой день закончил все мелахто, всю свою мелаху, и почил от всей мелахто, и почил от всего своих дел, и в строительстве храма. В строительстве храма употреблены ряд работ, которые называются, каждая из которых называется мелаха, и можно сказать, что мелаха – это то, что было в творении, это то, что было при сотворении храма. Если мы скажем, что мелаха – это то, что было, когда Всевышний творил мир, то у нас возникнут некоторые сложности. Потому что из всего того, что Всевышний делал, когда мы творим мир, когда он творил мир, простите, мы только огонь разве что можем сотворить. А вот если мы скажем, что это работы храмовые, то тогда законы субботы станут горой, висящей на волоске, потому что 39 храмовых работ порождают другие работы и так далее. Часто бывает, особенно новоначальным людям, тяжело соблюдать субботу, потому что она превращается в сплошные-сплошные запреты, и люди ждут, чтобы она поскорее закончилась. И я скажу, что суббота открывается людям постепенно, и значение слова «малаха» открывается постепенно. Не берите на себя то, что вам будет бременем, не берите на себя то, что вам будет обузой. Двигайтесь постепенно, осваивайтесь, знакомьтесь с субботой, чтобы это не привело к каким-то развалам в семье. Всегда можно так высоко прыгнуть в духовный мир, что муж или жена не смогут подтянуться и оттуда сочувственно качать головой. Пусть суббота будет у всей семьи, пусть она будет у всех с той небольшой скоростью, с которой можно будет двигаться. Сначала, конечно, помни день субботний, 6 дней делай всякую работу. В 10 стихе в Йома Швии, Шаббат, один седьмой Шаббат, Ля Дунай Эльвех, Господу Богу твоему. Никаких работ для себя не делай, все, что делаешь, делай для Господа. Ло таасе кол малаха, не делай никакой работы, а та увидха, ты и дом твой, Авдеха ваиматеха, раб твой и рабыня твоя, ваиматеха, и скот твой, и пришелец твой, ашер бешарех. Если пришельца нельзя нанимать на эту работу. Имеется в виду, естественно, не турист какой-то, не заезжий житель, а пришелец, ашер бешареха, то есть который в воротах твоих, то есть который принял на тебя твои суды. Нельзя самовольно сесть в воротах, речь идет о пришельцах, которых приняли, каким-то образом принял народ. Вот такая особенность субботней заповеди. На большое благословение, как именно решение, проводит один день со Всевышним вместе. В 11 стихе Всевышний продолжает говорить о заповеди субботней, и говорит так: «Кишешет ямим, аса Адунай, это шимай вэтарец, ибо 6 дней делал Господь небо и землю, вэйт йом и море, вэйт кол ашер бам, и все, что в них. Вэйнах бьем ашви, и отдохнул, почил день седьмой. Алькен берех Адунай эт йом ашабат, вэйкачеву». Поэтому благословил Господь день субботний и осветил его. Это еще интересно на заметку тем, кто хочет перенести субботу на какой-то другой день. Выходной можно устроить во вторник и в четверг, и каждый третий понедельник октября. Но Всевышний с самого начала благословил и осветил день субботний. То есть день субботний он изначально от мироздания благословен и освящен. Мы можем выбирать какие-то другие дни, а благословенным и освященным будет день субботний. Поэтому Всевышний говорит и нам повелевает именно субботний день соблюдать. Следующая заповедь, последняя, которая будет на сегодняшний день, в 12 стихе, «Кабед эт авиха вэт имеха». «Уважай, почитай отца своего и мать свою, лиман ярхун ямеха алядама, чтобы были продлены дни твои на земле, ашер Адонай элоэха нутен леха, которые Господь Бог тебе дает. Одна из немногих заповедей, рядом с которыми записана награда за ее исполнение. Если мы будем соблюдать эту заповедь, будем почитать отца и мать, то и наши дни на земле продлятся. Что такое почитать? Почитать, создавать достойное существование. В самом простом понимании, где бы ни жили ваши родители, в каком городе, сделайте так, чтобы они достойно жили, имели достойное жилье, имели питание, то в материальном смысле. Берегите их достоинство, не злословьте их, не перечьте им на людях, не угрожайте, не ломайте их достоинство. Есть очень много красивых, ярких историй, героических, можно сказать, историй об уважении к родителям, и это очень важно. Это очень важная заповедь, потому что она вот оказалась даже на первой скрижали. Если мы сравним первую и вторую скрижаль, то первая скрижаль, она об отношениях человека с Богом. Вторая об отношениях между людьми. И вот в отношениях человека с Богом заложены отношения человека с родителями, потому что очень часто мы строим отношения со Всевышним, потому какие у нас отношения с нашими отцами, с нашими матерями и наоборот. И еще потому, что Всевышний соучаствовал в нашем сотворении, родители, родив нас, раскрыли для нас Всевышнего. Заповедь эта поэтому очень важна. В зависимости от ситуации, времени, эпохи, требовательности родителей и многого другого, нету границ, нету какого-то минимального минимума, который можно было сказать, вот это делай и отвяжись. Главное, чтобы родители были в достойной жизни. Предела у этого нету. Это одна из заповедей, которые Господь делает, которые человек совершает в этом мире исполнение и получает за него награду, и, ну, большую часть награды получает в мире грядущем. Такая вот тоже очень важная заповедь. Для многих, не скрою, одна из самых тяжелых заповедей. Вот на этом, вот на этом мы можем остановить нашу беседу. Очень длинный получился у нас сегодня разговор. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, дочерей ваших и сыновей ваших. Многие говорят о том, как сложно воспитывать сыновей. Почти ничего не сказано о том, как сложно воспитывать дочерей. Мамы дочерей, папы дочерей. Да, Бог мудрости, особых благословений для дочерей, чтобы они росли замечательные, радовали вас, берегите их, храните их, заботьтесь о них. И, конечно, сыновей не надо забывать, просто дочки иногда оказываются в тени, и хотелось сказать о них отдельно. Внучек и правнучек, да благословит Всевышний, внуков и правнуков. Святой Благословенный благословит отцов и матерей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, всю вашу родню, всех ваших старичков, пусть благословит, исцелит, пусть долго-долго хранит, пусть дает им возможность делиться мудростью, быть полезными, а не быть в тягость, даст им возможность давать мудрые советы, а не влезать в чужие дела, даст им возможность общаться с вами, сохраняя мир в ваших семьях. Святой Благословенный благословит всех тех, кто нуждается в исцелении. Даст в мудрости врачам исцелять людей. Да силы и терпения родным сопровождать своих больных, близких, хранить веру, хранить терпимость, хранить любовь, хранить заботу о них. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание, достойную работу, которая прославляла бы работника, давала бы хороший доход, приносила бы мир в семью, изобилие в семью, так, чтобы можно было иметь и свободное время общаться с женой, с детьми и избыток средств, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи. Святой Благословенный оботрет слезы плачущих, возвеселится с радующимися. Святой Благословенный даст ответы тем, кто в раздумьях, тех, кто ищет воли Божией, ищет понимания, ищет ответы на свои вопросы. Благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений святых. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.